Трубецкой. Государь тебе велит проводить ратным людям и к шаху отпишет, чтобы он на тебя не наступал и грузинской земли не разорял. Как-нибудь проживи теперь в своей земле, а потом царское величество ратных людей к тебе пришлет. Будь надежен, без всякого сомнения. Ты Мурас. Коли я сам ныне милости не упросил и никакой помощи не получил, то вперед заочно нечего ждать. И прежде обо мне царское величество к шаху писал, однако шах Аббас землю мою разорял и меня выгонял. Теймураз отправился. В 1660 году отправился назад в Грузию, и внук его царевич Николай Давыдович с матерью и царским посланником Микининым. В Астрахани они узнали страшные новости. Эмеретинского царя Александра окормили. Почувствовав смерть, посадил он на свое место сына Баграта и велел ему жениться на внучке Теймуразовой, что и было исполнено. Но молодой царь сидел на престоле только 3 месяца. Царица, жена Александрова, дочь Теймураза, не желая видеть на царстве пасынка, схватила его, выколола ему глаза и вышла замуж за грузинца Вахтанга, с которым и начала владеть Эмеритию. Говорили, что она это сделала по наговору католикоса. Встала смута. Царь Теймураз бежал в персидский город Тифлис. Боярин Еистов привел турок, а царицу с мужем ее сослал к Черному морю, в город Абхазит. Затем пришла другая весть, что Теймураза взяли и повезли к шаху. Несмотря на эту смуту в Грузии, царевич Николай уехал из Астрахани и остался в Тушинской земле. В 1666 году он возвратился в Москву, а в 1674 отпущен опять на родину. Грузия не могла дождаться, чтобы Россия в царствовании Алексея управилась когда-либо своими европейскими врагами и могла начать войну в отдаленном Закавказье. Грузинские цари указывали на персиян как на главных врагов своих, от которых русский царь должен оборонить их. Но между Персией и Россией издавна происходили дружественные сношения, которые невыгодно было порывать. В 1650 году приехал в Москву посол шаха Аббаса Магмед Кулыбек и привез в подарок от шаха 4000 батманов селитры. В ответ с боярами посол начал старыми жалобами на воровских казаков. Взяли они у шахова купчины под Бакою на море с бусы товару на 3000 рублей да 2000 рублей денег. Разбойников выбило из моря на берег. Тверские воеводы это пограбленное имение взяли, а в Персию не отдали. Так царское величество велел бы отдать, воров-казаков казнить. «Когда я, — говорил посол, — был теперь на Тереке, то сам этих воров-казаков видел, а как пришел я в Астрахань, то писал ко мне шамаханский хан, что воры-казаки опять приходили на шамаханские места и пограбили много шаховых людей. Прежде, — отвечали бояре, — между великими государями ссоры и нелюбья из-за казачьего воровства не бывало, потому что казаки эти не из Астрахани и не с Терека, приходят воровать на море с Дону, ни одних шаховых и царского величества людей грабят и побивают. Теперь воры-казаки на море перехватаны и сидят на Тереке в тюрьме, что сыскано у них персидского именья, все велено отдать вашим людям, которых шамаханский хан пришлет на Терек. А воров-казаков велено казнить смертью при вашем после. Но хан до сих пор никого не присылал, и если имение не отдано, то его вина». Казаков тверские воеводы хотели казнить при тебе, но ты сам не согласился. «Все это хорошо», — говорил посол, — «но в прежней царской грамоте к шаху написано, что вперед воров не будет». «В грамоте этого нет», — отвечали бояре. «Государство великое не без вора, а где воры объявятся, то их пригоже сыскивать сообща». Потом посол жаловался, что в Астрахани и других городах таможенные головы ценят товары для пошлин дорогою ценою, тогда как при царе Михаиле пошлины брали меньше, и торговых людей из Персии приезжало больше. Ему отвечали, что в пошлинах персиянам никакого убытка не бывает, потому что чем больше пошлина, тем дороже они продают свои товары, и пошлинные деньги ложатся на людях царского величества. У шаха селитры много. Так шахово величество велел бы из своей области в московское государство отпускать по 20 тысяч пудов на год, а царское величество изволит за селитру посылать медью или соболями. «Государь наш», — отвечал посол, — «царскому величеству не только что за селитру, ни за что не постоит. Велел бы государь ту работу положить на меня, а я буду говорить шахову величеству». Наконец, дело дошло до Грузии, до Таймураза. Посол так объяснял дело. Таймуразова сестра была за старым шахом Аббасом, и Таймуразова дочь была за отцом нынешнего шаха Сайфии, и поэтому Таймураз государю нашему свой. Ссоры у грузинского Таймураза с Рустемом, ханом Тифлисским, потому, что они между собою свои, близкие, одного поколения, пошли от великого князя грузинского. Рустем хан, теперь шахов подданный и бусурманин, и половина грузинской земли за ним, а другая половина за Таймуразом. Так ссора между ними, и шах на Рустема хана сердится, что он грузинскую землю разорил и царевича убил. Теперь Таймураз живет у зятя своего, эмеретинского царя, покинув свою землю, а к шаху ни о чем не пишет и не бьет челом. Если бы он бил челом, то шах велел бы ему жить по-прежнему в своей земле. Я донесу об этом шахову величеству, и шах для царского величества велит Таймуразу землю его отдать и вперед землю его велит оберегать. Обещание было исполнено относительно воровских казаков. 39 человек их сидело в тюрьме на Тереке, троих вершили при после Магмед Кулыбеке. Атамана Кондратия Иванова Кобызенко с двумя другими пущими заводчиками, четверо умерло в тюрьме, остальных прислали в Москву. Большая часть их была родом из городов Восточной Украины. Трое москвичей, по одному из Великого Новгорода, Костромы, Луха, Романова и Перми. Один грузин, а трое названы царегородцами. В 1653 году поехали в Персию великие послы – окольничий князь Иван Лобанов-Ростовский и стольник Иван Камынин. Послы поехали жаловаться на шамаханского хана Хосрева, который давно уже грозился войною на Астрахань и на Терек. Все за казаков. А теперь, в 1652 году, писал к астраханскому воеводе, что гребенские казаки не только грабят персидских торговых людей, но в Дагестанской области поставили городок. Служилых людей в нем устроили, и там будто черкасскую дорогу закрепили. Осреев писал, что по шахову приказу он собирает войско, чтобы взять этот город, а потом идти под Астрахань и под Терек. Кроме того, русские торговые люди бьют челом, что в Шемахе Хосреев хан, а в Геляне приказные люди задержали их третий год. Утеснение всякое, обиды, насильство, налоги, убытки делают большие, бьют, грабят. Тогда как в московском государстве персидским торговым людям во всем свобода и бережение. Шах принимает русских изменников и помогает им. Откочевал от Астрахани государев подданный ногайский Чебан Мурза и кочевал под Тереком, а потом начал кочевать по кумыцкой стороне в дальних местах и учинился царскому величеству непослушен. В 1651 году ходили на него царские ратные люди. Князь Муцал черкасские, стрелецкие головы с ногайскими, едисанскими и черкасскими мурзами. Но когда государевы ратные люди пришли на Чебана, изменил подданный великого государя вечный холоп Суркай, Шевкал Тарковский. И сложась с Чебан Мурзою, начал с государевыми людьми биться – а ратные люди без царского указу с Суркай Шевкалом биться не смели. Потом Суркай и Андреевские Каганали Мурза с кумыками приходили войной на русский Сумшинский городок под Барагуны и на улусы князя Муцала Черкасского, а к Шевкалу прислано было ратных людей из Шемахи 500 человек, да из Дербента 300 человек, с ними две пушки. Эти шамахинские и дербентские люди с кумыками многих царских ратных людей побили и переранили, а иных в плен захватили. Барагунских мурс взяли себе, город Сумшинский сожгли, взяли лошадей с 3000, верблюдов с 500, рогатого скота с 10000, да овец с 15000. Великий государь надеется, что все это сделано без повеления шаха Аббаса, надеется, что шах велит Хосрев-хана переменить за это шамахинское владение и накажет его, чтобы вперед между обоими великими государями больше ссоры не было. Велит отдать пленных и все пограбленные имения. Великие послы потребовали также, чтобы шах отдал Таймуразу его землю и наказал людей, разоряющих Грузию. На все это шах велел отвечать послам через своих ближних людей. Покойный шах Аббас велел на Тереке сделать одну сторожню, а других городов ставить нигде не велел. Но вашего государя люди поставили города без указа, и торговых наших людей побили и пограбили. Ссора началась, следовательно, с вашей стороны, и шамахинский хан Хосрев послал своих людей, которые те города сожгли. Хан Хосрев умер, преемнику его Мигир-Алейхану и Шевкалу Суркаю шах послал приказ вперед с людьми вашего государя не ссориться. Также и ваш государь запретил бы своим людям нападать на персиян, которые на море ходят. Шевкал Суркай, Чебан Мурза и Барагунские Мурзы преклонились к стороне шахова величества сами собою, а по нашему закону, кто к нам преклонится, тех насильно назад отдавать нельзя. А если они сами захотят служить вашему государю, то шах за них стоять не будет. Приказным людям велено отдать назад взятки, которые они побрали у русских людей. Как скоро царское величество велит отпустить с Терека Суркаева племянника и торговых персиан, там засаженных, то и русских торговых людей из Шимахи отпустят. Что же касается Грузии, то прежние шахи за непристойные дела царя Таймураза много раз посылали ратных людей в его землю, разоряли ее и самого его выгнали. Таймураз рабски вину свою прежним шахам принес, детей своих прислал, и ему область его отдали. За это у прежних шахов с великими государями российскими нелюбья не бывало. В прошлых годах Таймураз опять затеял непристойные, сорные, худые дела, и по шахову указу посыланы на него ратные люди, которые на бою сына его убили, а его самого выгнали. Если Таймураз за вину свою внука своего к шахову величеству пришлет, то опять область свою получит. Послы возражали. Не только та земля, где Терек и Суншинский городок, но и та земля, где Тарки – издавна принадлежит царям российским. Города здесь было вольно ставить, и сам покойный шах Аббас спросил об этом царя Михаила Федоровича. О грабеже торговых людей по сыску в Астрахани ничего не объявилось. А если бы и действительно казаки их ограбили, то это беда им самим от себя. Зачем они шли в караване вместе с тарковскими кумыками и другими воровскими людьми? Известно, что у терских и гребенских казаков с кумыками бывают ссоры большие. Прежде купцы не хаживали в горы без обсылки с терским воеводою, и никто их не грабил. Кумыцкие шевкалы и мурзы издавна холопи великих государей наших, а прежние персидские шахи в кумыцкую землю не вступались. Так же и теперешний шах не вступался бы, и с царским величеством зато нелюбья не начинал. А барагунские мурзы поддались шаху по неволе. Грузинская земля православной христианской веры греческого закона, и грузинские цари издавна подданные наших великих государей. «Нет», — начали говорить шаховы ближние люди, «Таймураз и вся грузинская земля в подданстве у наших персидских шахов. Правда, покойный шах Аббас обещал царю Михаилу Федоровичу охранять Грузию по братской дружбе и любви. Если и теперь Таймураз сам приедет к шаху или внука своего пришлет, то шах землю его ему отдаст. О Таймуразе и грузинской земле мы в другой раз докладывать шахову величеству не станем, потому что он велел отвечать вам впрямь и быть тому делу бесповоротно, так же и всем другим делам. Нашим торговым людям в московском государстве свободы нет. Держат их на дворах за сторожами, а куда им случится выйти, то за ними также сходят сторожа». «Это делается не для тесноты, а для оберегания», – отвечали послы. Шаховые решения остались бесповоротные. Переменилось только одно. Аббас велел отпустить всех задержанных в Персии русских купцов. На отпуске он позвал послов вечером к себе в сад прохладиться. Угощали сахарами и овощами. Потом принесли перед шаха сосуд золотой с каменьями. В нем виноградное питье чихирь. Шах пил за государево здоровье и спрашивал послов. «У брата моего, великого государя вашего, такое виноградное питье есть ли?» «У царского величества, — отвечали послы, — питей всяких много. А из винограду есть питья Романея, Ренская и другие, только не тем именем». Перед шахом стояли в золотом сосуде цветы разные. Аббас, подняв цветы, спрашивал: «В московском государстве такие цветы есть ли?» «У великого государя, — отвечали послы, — цветы этим подобные есть. Пионея кудрявая и других многих всяких разноличных цветов много». Перед шахом играли музыканты на домрах, гуслях и скрипках. Шах спрашивал послов: «Брат мой, великий государь ваш, чем тешится, и в государстве его такие игры есть ли?» «У великого государя нашего, — отвечали послы, — всяких игр и умеющих людей, кому в те игры играть, много. Но царское величество теми играми не тешится, тешится духовными. Органы поют при нем, воздавая Богу хвалу, многогласным пением. И сам он наукам премудрым, философским, многим, и храброму учению навычен, и к воинскому ратному рыцарскому строю хотение держит большое по своему государскому чину и достоянию. Выезжая на поле, сам тешится и велит себя тешить своим ближним людям служилым строем. Играют перед ним древками, стреляют из луков и пищалей». Ответ шаха насчет Грузии был слишком ясен. Продолжать дело можно было только с оружием в руках, а для этого у России в царствовании Алексея Михайловича не было никакой возможности. Когда началась турецкая война, то Россия вместе с Польшей попыталась было привесть и шаха к союзу с собою против турок. Но шах отвечал, что ему нельзя без причины разорвать мира с султаном. Таким образом, относительно Персии у Москвы оставался один торговый интерес. В столицу постоянно приезжали кизильбашские купчины и привозили восточные узорочные товары, считавшиеся необходимыми для великолепия царского двора. В 1660 году приехал в Москву купчина-армянин Захар Сарадов и привез царю в подарок богатый престол, украшенный алмазами, яхонтами, жемчугом, восточную бирюзою и турецкую финифтью, оцененные в 22 589 рублей. Перстень золотой с алмазами, жаровню серебряную, сулейкою серебряную для сожигания ароматов, 15 сулей шираского шарапу, что шах пьет, 4 сулейки водки гуляфной, 3 сулейки водки ароматной, скляницу водки на рыжевой, 12 золотников аромату восточного, 12 ваи, которые государь носит в правой руке во время церемонии шествия патриарха на осляте. В посольском приказе армянина расспрашивали: можно ли ему в своей земле промыслить для великого государя каменья дорогого запон и других узорочных товаров, птиц индийских и мастеровых людей, золотописцев и золотого и серебряного дел мастеров и алмазников и резцов, которые режут на всяких каменьях.